Доброго начала дня. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ведорадио, наконец-то, уже в течение нескольких месяцев к нам в прямой эфир приходят специалисты, которые поднимают очень важные темы для наших слушателей, для мужчин. И сегодня один из таких эфиров с нами на связи психолог и тренер личностного роста Павел Цымбаленко. Мы говорим о том, как мужчине развиваться в социуме. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте ведорадио.фм. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Павел.
Да, добрый день. Рад слушать всех. Давно не виделись, не слышались.
Добрый день. Мы тоже рады, что вы в нашем прямом эфире. И насколько я знаю, со своей женской стороны, развиваться для мужчины в социуме – это одна из основных баз, одна из основных сфер, в которой он чувствует себя успешным, которая очень важна для ощущения его успеха в этой жизни. Так ли это?
Да, да. Помнится мне, я изучал определенные исследования психологические, где говорится, что от природы, ну, некое естество, понятно, что природу можно подавлять, понятно, что некое социальное влияние может на нас быть оказываемо, и мы можем менять свои какие-то естественные представления, но от природы любовь женщины, она однонаправленная, а любовь мужчины, она направлена вовне. И этим обуславливается факт того, что очень часто, обращаясь там за помощью к психологам, каким-то специалистам, основной женский запрос – это взаимоотношения. То есть с мужем, там, с семьей. Вот. А самый распространенный запрос мужской – это предназначение, достижение успеха, какая-то социальная реализация и так далее. И мужчина не чувствует до конца себя полностью реализованным, если он не добивается какого-то успеха, но при этом хочется еще раз подчеркнуть вот этот момент важный, что и те движимы желанием любви. То есть есть изначальный драйв внутри, в каждом человеке, в каждой душе, которая воплощается в этом мире в разных формах. В женских формах, в мужских формах. И же не просто там мужчины и женщины. Есть разные мужчины, разные женщины. Там интеллектуалы, управленцы, бизнесмены, рукодельцы, так называемые. Разные психотипы у людей есть. Есть отдельные направления психологии, так называемая соционика, которая это рассматривает, 16 психотипов, 4 квадры и так далее. То есть дух воплощается через тело, через грубое тело, через тонкое тело. Ну, в корне мы с вами духовные личности, и духовная личность, ее внутренняя потребность именно в этом любить и получать любовь. Вот. А дальше это просто расщепляется в зависимости от того, какая форма, как говорится в ведической философии, обусловленности у духовной души появляется в этом мире. Это или мужская форма жизни, или женская форма жизни. И внутренний драйв – это желание любви. Вот. И в конце концов, ради чего мужчина в социуме добивается успеха? Ну, чтобы его любили. Просто ему для ощущения вот этой полноты жизни, что его любят, нужно признание многих людей. А женщине достаточно признания вот, ближайшего окружения, мужа, детей. И поэтому, когда говорится о целомудрии, говорится, что женское целомудрие – это верность семье, мужу, а мужское целомудрие – это верность долгу. У него есть какой-то долг, определенное социальное служение, вклад, который он делает в социум. И насколько, настолько, насколько человек верен долгу, естественно, маленькой семье также, но и широкому социуму. Это так называемое мужское целомудрие. Не часто можно услышать эту фразу, но более понятное объяснение, наверное, это честь, да? Человек чести, ответственности и так далее. Но, по сути дела, это верность именно своему долгу. Поэтому это внутренняя потребность мужчины. Естественно, есть социально активные женщины, которые не чувствуют полной реализации, просто находясь дома, воспитывая детей, так сказать, занимаясь домашним хозяйством и заботясь о близких. Ну, с одной лишь оговоркой, что мое глубокое убеждение, что мужчина должен решать проблемы выживания в семье. Это его ответственность, это то, что его закаляет. Чтобы для женщины работа не была вопросом выживания, чтобы это было любимым хобби, каким-то интересным времяпровождением. И, как правило, эта потребность у женщин появляется тогда, когда подрастают дети. Естественно, пока маленькие дети, какая там работа, надо внимание уделять им. Но когда дети уже начинают ходить в школу, потихонечку появляется больше свободного времени, и нередко женщины начинают подрабатывать или частично, или полностью. Ну, важно, чтобы это не было вопросом выживания, что есть социально тоже такие активные женщины. Но все-таки в большей степени это внутренняя потребность мужчин. Как бы, какая бы женщина ни была сильной, если найдется достойный мужчина, то она и не откажется. Как один мой знакомый Александр Усанин, писатель, политический деятель, автор множества книг, он состоял в неком сообществе «Бизнес-леди». Не состоял, естественно, общался с сообществом «Бизнес-леди Москвы». И вот руководитель этого сообщества, она сказала интересную вещь, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина, есть такая поговорка. А я, говорит, от себя добавлю, что за каждой сильной женщиной стоит предательство мужчины. Или отец предал, и девочка изначально выросла, веры не имея в то, что на мужчин можно положиться, или муж предал. И так далее. Поэтому даже Алла Пугачева, которая пела, что сильная женщина плачет у окна, когда появился на горизонте Максим Галкин, хотя молодой, но ответственный, как говорит Алла Борисовна, это был первый мужчина в ее жизни, который не она его привела в свой дом, а он ее привел в свой. Он построил ей этот дом, дворец, дал двоих детей, так или иначе, заботится, поддерживает. Вот это, ну, такая естественная потребность женщин. И понятно, что когда мужчины безответственны, отцы прежде всего, отдали уже и мужья, то женщина, боясь, так сказать, какой-то нестабильности финансовой, эмоциональной, она поддерживать вынуждена себя сама, но при этом от этого страдают дети прежде всего, потому что они недополучают внимания матери. Вот и сама женщина нередко от этого пребывает в стрессе, поэтому все-таки в большей степени это потребность мужчин. И осознав это, мужчины должны перестать этого бояться, потому что незрелость мужчины проявляется в нежелании принимать ответственность сначала за маленькую семью, жена, дети, дальше за широкий социум. Если человек этого не делает, остается на каком-то уровне такого, ну вот, зависимом ребенка, ой-ой-ой, ай-яй-яй, вдохновите меня, иначе я ничего не смогу, ты во всем виноват, это меня не вдохновляешь. Такая позиция слабости. Что мужчина должен свои проблемы сам решать и другим помогать. Это значит быть мужчиной. Принял ответственность за себя и принял ответственность за других. И в этой ответственности он растет, чувствует полноту жизни. А когда ты такой орел, который сидит в золотой клетке, там и боится выйти куда-то дальше интернета, ну, естественно, человек слабеет и теряет самоуважение. Вот, теряет уважение других мужчин, у него мало друзей. А если есть, то они очень поверхностные. человек теряет уважение собственной жены, она начинает его презирать. Как недавно обратилась клиентка, и за 20 лет муж работал 2 года, двое детей. Ну, как бы, ну что на это сказать? Ну вот, естественно, при таком раскладе человек не будет расти. Но когда мужчина понимает это и перестает относиться к своей работе просто как к такой, знаете, повинности, да? Надо пойти денег заработать. Ну, если ты понимаешь, что твой вклад, он должен быть намного шире, чем семья, и делаешь это с таким пониманием, то ты растешь, и у тебя будут друзья, люди тебе будут благодарны, это будет тебя мотивировать, твоя супруга будет тебя уважать. В общем, полностью согласен с вами, это важно. Но еще раз подчеркну, что внутренняя потребность, которая движет человеком, это желание любви. Вот, и если человек это не осознает, то он натолкнется на какое-то неизбежное разочарование, потому что просто достижение какого-то внешнего успеха без наличия хороших, глубоких отношений с людьми, оно может породить разочарование в какой-то момент.
Очень важная вещь. Хотела вас спросить в продолжении этой темы. Очень часто, вот как вы сказали, мы мотивируемся желанием любви, но по факту наши действия приводят к тому, что мы стремимся к статусу, к финансовому благополучию, к чему-то такому, как раз, чтобы якобы этим получить любовь. Вот как происходит у мужчин этот процесс заполучения любви?
Вообще это такая абсолютно на самом деле бессознательная вещь. То есть я мало в своей жизни встречал людей, которые пытаются сознательно в этом разобраться. То есть обычно люди ориентируются на мнение родителей, на мнение каких-то учителей и на какие-то веяния, которые есть в социуме. Естественно, главное веяние – это интернет. Вот, и интернет дает определенные ролевые модели. Вот это тоже очень важный момент в нашем обсуждении, что фильмы, какие-то телепередачи, они показывают некий вот образец мужчины, каким он должен быть. Это так называемое негативное влияние социума на мужчину, что создается неправильный образ мужчины. Есть наука, называется, ну, фактически, можно сказать, отчасти смежная с психологией и социологией, потому что она, может быть, в психологии в большей и меньшей степени изучается индивидуум. Вот. Социология, она изучает поведение масс людей. Не только, но одно из направлений в этой науке. И это же известный инструмент, которым активно пользовались, в частности, коммунисты в Советском Союзе. Каким образом формировать сознание масс? Нужна определенная ролевая модель. Да? Нужна определенная ролевая модель. И эта ролевая модель давалась через мультфильмы, через книги, через фильмы, там, например, «Тимур и его команда». Да? Или какой-нибудь фильм о героях войны, патриотический, так сказать, где в людях взращивали вот эти вот, ну, чувства какие-то благородные, что нужно помогать другим, нужно защищать родину, вести себя определенным нравственным образом и так далее. То есть, если посмотреть, забейте на Ютубе, посмотрите советские мультфильмы, там мышонок стоит с гитарой и поет на пенечке. «Какой хороший день, какой хороший пень, какой хороший я и песенка моя». И в это время показывают бобров. А бобры в это время строят дом. Они строят дом, кладут кладку, кирпичи, цемент месят. И вот мышонок к ним подходит и говорит: чем занимаетесь? Они говорят: мы работаем, а ты чем занимаешься? А я пою, и бобры над ним смеются. И вот в конце концов, в результате общения с бобрами, сознание мышонка одухотворилось. Видоизменилось, потому что это главный фактор в изменении нашего сознания, социальное влияние, да, оно может быть позитивным, негативным. И он, так сказать, под влиянием хорошего общения, то есть видна вот эта идеология, вроде детский мультфильм, он стал вместе с ними строить дом, и потом взял гитару и стал петь уже другую песенку. То есть это не случайность. И лидеры общества это понимают, и они сознательным образом привносят на экраны телевизоров и телепередач такую ролевую модель, которая выгодна для верхушки социума, большинство из которых сейчас состоит из бизнесменов, людей, которые не являются по природе своей управленцами, потому что управленцы – это люди чести, да, так называемые вот кшатри – это люди, которые придерживаются определенных очень строгих принципов, прежде всего относительно самого себя, не говоря уже о браманах, для которых прежде всего важны, ну, высшие духовные идеалы. И когда балом правят деньги, естественный заказ, который исходит как бы сверху на социум, состоит в том, что, ну, нужно создать общество потребителей. Да? Нужно создать общество потребителей. И общество потребителей – это люди, которые, ну, должны быть жадными. Вот. А для того, чтобы человек был жадным и брал больше, чем ему положено, он должен быть беспринципным. И поэтому мораль, она не в моде, нравственность, она тоже не в моде. Представление о мужчине как о том, кто должен принять ответственность за свою семью, а дальше расширить эту ответственность в сферу социума. Понятно, что у каждого человека разные масштабы, он может влиять на разные какие-то сферы своей жизни, но так или иначе, оно не популярно. И поэтому какой образ мужчины нам показывается вовне, ну, такой вот, это видно в Америке, там, где это доведено до крайности, некий такой мачо, да, вот он такой брутальный, такой бородатый, с наколками, лицо у него такое суровое. Мне нравится образ русского героя Федор Емельяненко. Есть такой известный спортсмен по боям без правил. И Федор Емельяненко, он как раз-таки такой достойный очень пример человека. И человек верующий в первую очередь, во вторую семьянин. У него несколько детей. Человек всю жизнь занимается одним делом. Сам добился большого успеха, признания как спортсмен. 10 лет был непобежденным в боях без правил. Вид спорта называется ММА. И теперь он стал известным тренером. Да, поднимает позитивный дух патриотизма в русских ребятах, вдохновляет спортом заниматься. Его ученик, по-моему, Немков, фамилия, недавно стал чемпионом Беллатора. Это один из промоушенов, одна из организаций, которая организует бои без правил. Вот это хороший, достойный пример. И, естественно, эти примеры есть. Не все как-то так в темных красках, как может вначале показаться из моего представления. Но есть позитивное, еще раз, и негативное влияние социума на мужчину. Каким образом оно происходит? Через те ролевые модели, которые социум дает. Вот, например, не странно ли, да, большинство героев каких-то фильмов – это герои, которые отомстили. Не герои, которые простили, а герои, которые отомстили. Ну и так далее. Или там, если раньше какие-то герои фильмов, рассказов были там люди чести, которые занимались одним любимым делом, шли в нем до конца, которые защищали свою семью, защищали родину. Я уж не говорю о том, чтобы люди жертвовали собой ради каких-то духовных ценностей, то сейчас все, что мы видим с экранов телевизора, это образ каких-то мачо или просто наслажденцев там, и так далее. Естественно, это все негативно сказывается на мужском принципе, на мужском «я». Вот. И это бессознательно. То есть, еще раз, как мужчины получают эту любовь, бессознательно это все входит вовнутрь в человека, и человеку кажется. Все хотят быть счастливыми, все хотят любви. Многие люди даже не понимают, что они этого хотят, но они бессознательно этим движимы. И вот если как бы люди, они такие, ну, слабые, находятся под влиянием, мужчины находятся под влиянием энергии так называемой невежества, в ведической философии объясняются эти три психологических состояния, которые влияют на людей: невежество, страсть, благость, то в них просто дух наслаждения. И вот они такие, ну, не повзрослевшие дети, они просто вот хотят наслаждаться. Вот страшно об этом, конечно, сказать, но я сталкивался с такими веяниями современными там. Целые даже группы у них там есть, ВКонтакте, сайты, сообщества. Они вот считают, что женщины должны их обеспечивать, женщины должны за них платить и так далее. Ну, в общем, я тоже не хочу особо много об этом говорить. Все понимают, о чем речь. Ну, то есть фактически женщина становится мужчиной, а мужчина становится женщиной. И такой человек, ну, не то что любовь не получает, он сам себя не уважает, и, по сути дела, другие его не уважают. И понятно, что, может быть, там некоторые современные женщины ищут партнера послабее, потому что над ним проще доминировать, но при этом не реализуется женская природа. И мужчина тоже не реализуется. Или просто, чтобы не быть одной, не быть одинокой. Раньше это был единичный случай, альфонсы так называемые. Сейчас, к сожалению, это становится тенденцией. И почему это происходит? Ну, разные причины люди пытаются понять, там, что, может быть, женщина разворотила. Вот мы там воспитаны на наших мамах Советского Союза, которые привыкли работать, на себе тащить. 90-е годы там кризис какой-то был, там и многие мужчины работы потеряли. Но не все в запой пошли, потеряв работу. Не все переложили ответственность на жен. И главная причина, по которой эти люди смогли сделать правильный выбор, не отказаться от своей ответственности, да, и заботиться о своей семье, еще раз мы говорим, более того, о социуме заботиться, осознавать, что моя работа — это не просто способ штаны поддержать, а социальный вклад, что я профессионал и я гражданин. Но сейчас я скажу еще об этом, определенных ролях социальных, которые есть у мужчины. И почему, если задаться вопросом «почему», а потому что эти люди видели достойные примеры. Это вот очень важно понимать, потому что иногда, ну, мы много шумим, там, даешь это, даешь то, даешь хороших женщин, даешь хороших мужчин. Говорить об этом мало. Пока люди не увидят достойные примеры, не изменится ничего. То есть культура, она устанавливается через примеры. Культура устанавливается через примеры. Я знаю это по себе, потому что, например, ну, не все благополучно было в нашей семье. Вот в детстве, когда я рос, я, может быть, не видел какого-то примера, который надо было бы видеть. И это моя судьба, и поскольку я глубоко убежденный в духовном начале жизни человек, я убежден в реинкарнации, я в нее не верю, я знаю, что она есть. То я понимаю, что это моя ответственность, я не пытаюсь это переложить на своих родителей, но когда ты вырастаешь, не видя примера, да, именно вот мужской какой-то ответственности, то потом очень сложно. Но всегда есть выход. То есть, описав проблему, я хочу сказать, что есть выход. Выход в том, что мы сами взрослые люди, и у нас есть выбор, и главный выбор в жизни – это общение. Я очень благодарен жизни, Богу, если изволите, что в моей жизни есть наставники и учителя, которые показали мне другой пример. И через отношения с этими людьми, через связь с этими людьми, когда мы думаем о таких людях, когда мы слушаем таких людей, задаем им вопросы, когда мы что-то делаем для таких людей, к нам в реальном смысле этого слова переходит их сила. Что говорить как правильно — это одно, жить как правильно — это другое. Если проблема большинства людей — отсутствие, в принципе, знания, образования. Проблем людей, которые слушают Веда Радио и другие хорошие площадки образовательные, в том, что они могут что-то знать, но нет сил делать правильные вещи. И чтобы эта сила появилась, нужна, ну, реальные какие-то отношения, связь с человеком, который дает правильный пример. И я не согласен с таким пониманием, что эти правильные примеры, они только где-то далеко. Скорее, мы недостаточно прозорливы и проницательны, чтобы увидеть эти примеры рядом с нами. Они всегда есть. И, может быть, это применимо еще к каким-то духовным вещам, да, что, ну, там, духовный наставник – это редкость. Ну, я бы не сказал, что это массовое явление, не такая уж и редкость. Это можно найти в ближайшей округе, так сказать, в своем ближайшем местонахождении, место жительства. В наше время это доступно. Есть интернет, можно найти людей по интересам. В частности, вот я знаю, Олег Геннадьевич делает эти проекты «Кубок благости». Как раз-таки для этого, чтобы люди со схожими интересами собирались и говорили о каких-то более высоких ценностях жизни. То, что касается социальных примеров, социальной реализации, что человек действительно верен своей семье, что человек действительно верен долгу, работе, чести, добивается там успеха и помогает другим людям, не только своей семье. Такие примеры всегда есть. Их нужно научиться видеть, их нужно научиться ценить, и нужно научиться учиться у них. Через это мы обретем силу. Это вот мой опыт, реально. Потому что сам по себе я, еще раз, не был воспитан в духе какой-то мужской ответственности. Но поскольку я увидел пример, вот, в результате какого-то общения с этим примером, правильного взаимодействия, как я сказал, когда мы думаем, слушаем, задаем вопросы, учимся у человека, мы можем. Я могу уверенно сказать, что все, что я могу, благодаря именно вот своим учителям, я могу. Потому что они дают пример, как правильно это делать. Поэтому позитивное или негативное влияние социума на мужчину, оно вот в этом проявляется. Какие примеры мы впитываем? Какие примеры мы впитываем? Поэтому если вы мать-одиночка и у вас ребенок, очень важно позаботиться о том, чтобы он имел какое-то общение с какими-то достойными, хорошими мужчинами. Это или какой-то тренер, или какой-то... Ну, тренер имеется в виду там какой-то вид спорта, или это должен быть какой-то родственник, мужчина благородный, на кого ребенок мог бы равняться. И важный момент, что не надо идеализировать, там, искать кого-то идеального. Если видите, что у человека есть достойные какие-то качества, надо, чтобы ребенок имел возможность общаться и учиться. То есть мужчине нужны достойные мужские примеры. Сейчас вот появилась эта замечательная тенденция какие-то создавать мужские клубы, сообщества и так далее. То есть коллектив – это сила. Да? Мужской коллектив, женский коллектив. И я не разделяю этого мнения, что женщина делает мужчину. Женщина может помочь мужчине, без всякого сомнения, смотивировать его какой-то своей слабостью, благодарностью. Когда мужчина чувствует, что он может позаботиться, что-то сделать, так сказать, устроить какую-то жизнь для блага жены, детей, он воодушевляется. Благодарность мотивирует, слабость женская мотивирует. Это закон. Если женщина хочет, чтобы мужчина проявил силу, надо проявить слабость. Но если мужчина только на этом основывается, то все-таки он в большей степени, ну, мальчик, а не мужчина, который вот зависит, вот вдохновите, сделаю. Когда мужчина такой эмоциональный подросток, он просто, ну, наслаждается, там, бегает, там, меняет женщин, меняет профессии постоянно, легкой жизни ищет. Сейчас это очень популярная тема такая, инвестиции, да? Люди хотят как-то там взять деньги в кредит, инвестировать и потом ничего не делать. Ну, таким образом счастье достичь невозможно. Это иллюзия. Потому что действовать должны все. Традиционно женщина служит семье, мужчина служит и семье, и социуму. Да, то есть все должны действовать, все должны делать какие-то вклады. Как говорит Стивен Кови, счастье невозможно достичь напрямую, и счастье – это всегда результат наших вкладов. Нужно что-то отдавать, Таким образом, человек чувствует реализацию, и мужчине для реализации мало просто заботы о семье, ему нужно пойти дальше, да, ему нужно созреть для того, чтобы сферу своей ответственности расширить за пределы семьи. То есть в наше время люди боятся ответственность даже за семью принять, жениться там, или женившись не хотят детей, child free называется, свободное от детей. Не хочу ругаться, поскольку это ведорадио, но что-то хочется сказать, так вот вежливо выражусь. Ну, это просто вот эгоистичное такое подростковое сознание, что есть я, и не мешайте моим удовольствиям. Вот очень важная часть, ну, как бы жизни мужчины — стать отцом. Когда ты становишься отцом, ты сразу начинаешь обращать внимание на все социальные процессы, потому что понимаешь, что твои дети в этом живут. А пока у тебя нет детей, тебя особо социальные процессы не интересуют, и у тебя не появляется там гражданская позиция какая-то, невозможно. Гражданская позиция появляется тогда, когда у тебя есть дети. Вот, поэтому это все происходит через вот эти вот так называемые ролевые модели, которые мы видим, и как обратить ситуацию вспять. С одной стороны, образование, то, что вы делаете, то, что многие другие делают, люди, которые занимаются какой-то там, не знаю, образовательной, просветительской деятельностью и так далее. С другой стороны, нужны примеры, и нужно очень чутко относиться к тому, как бы, ну, какие примеры впитывают наши дети, наши подростки. Всем известно, что дурная компания, она приводит к тому, что потом ребенок меняется не в лучшую сторону. Вот, и то же самое, если немножечко выше на это глянуть, немножечко выше, если так вот не с точки зрения эмоционального ребенка или подростка, такой эмоциональный взрослый. Эмоциональная взрослость, она не имеет ничего с возрастом общего. Это некое развитие, зрелость развития сознания человека. То в любом случае есть это представление бессознательное, что чтобы тебя любили, ты должен чего-то добиться в социуме. Чего-то большого, там, вот как-то вот реализоваться, там еще что-то. И это, с одной стороны, правильно, но с другой стороны, не совсем это правильно. Почему? Потому что, ну, как Стивен Кови говорит, что всю жизнь можно лезть по лестнице успеха, а потом понять, что она была приставлена не к той стенке. Как сказал Остап Бендер, сбылась мечта идиота. Чтобы нас любили, мы должны делать немножечко другие вещи. И это тоже очень важно в нашем обсуждении, что я вывел так называемую формулу счастья. Вот, формулу счастья. Даже книжку с одноименным названием написал. Любимое дело, любимые люди и высший смысл в жизни. Вот это формула счастья для людей. Любимое дело, любимые люди. Как говорит русский актер, советский Леонов, счастье, говорил. Это когда утром хочешь на работу, а вечером домой. То есть правильный ориентир таков, что нужно вдохновлять людей, и в частности мужчин, чтобы они занимались любимым делом и реализовывались именно в рамках любимого дела. Это неудивительно ли? Вот мне 39 лет, меня за всю жизнь ни разу никто не спросил. Ни разу. А ты занимаешься любимым делом? То есть нам, конечно, очень, ну, интересно, да, вот что скажут люди там. Люди спрашивают, какая у тебя машина, какая у тебя квартира, там, какой у тебя счет в банке, насколько ты известен, насколько ты признан как специалист массово в интернете. Тоже сейчас на эту тему скажу интересное соображение, что в наше время все люди помешаны на массовой известности. Но массовая известность никогда не была массовым явлением, дорогие мои. Есть определенная судьба, эта судьба ведет нас по жизни, и если мы неразумные, мы с ней не считаемся, то нас ждут разочарования. Сами себе что-то придумали, сами не достигли, и сами себя считать будем неудачниками. Но вот это реальная ценность, то есть заниматься любимым делом, понимая, что то, что я делаю, это мой социальный вклад. Мне нравится ведическое устройство социальное, ведическое социальное устройство общества, там объясняется, что общество – это некий социальный организм. Этот социальный организм, он сродни, ну, как бы, телу человека. Телу человека. Есть голова, это интеллектуалы, есть руки, это управленцы, руководители, там военные, полицейские. Есть живот, естественно, это бизнесмены, те, кто производит продукты питания. Есть ноги, рукодельцы, да, руки, которые руками что-то хорошо делают. И вот людям прививали это понимание, что твоя профессиональная деятельность, то есть прежде всего ты занимаешься любимым делом, у тебя есть свой талант. И делая то, что тебе нравится, ты вдохновлен, ты творчески реализуешь свой потенциал, творчество всегда это интересно, это захватывает. Второе, то, что ты приносишь таким образом пользу людям. Пользу людям и пользу социуму. То есть, если ты рукоделец, то ты обеспечиваешь ноги вот этого социального тела. Если бизнесмен или там фермер так называемый, то ты кормишь это социальное тело. Если ты руководитель, то ты защищаешь это социальное тело. Если ты браман, ну это ведическое обозначение на санскрите интеллектуалов, учителя, там, не знаю, какие-то психологи, ученые, священники, то ты должен быть человеком, который, обладая знанием, обладая мудростью и так далее, опытом определенным, не только теорией, должен направлять это социальное тело. Ведь люди верят ученым, люди верят людям с образованием. Там, скажи, ученые доказали, дальше неси любую ахинею, все рты откроют. Ни у кого нет сомнений в этом. Ну, конечно, может, у кого-то есть. Нам свято прививали веру в ученых, в государство, в медицину. 20-й год пришел коронавирус. Ну и что? Помогло нам государство, ученые, медицина. И до сих пор это все продолжается. То есть так или иначе, у людей нет инструментов как-то это проверить, все, они не подвергают это сомнению, но при этом верят. И вот эта ответственность. У каждого есть своя форма ответственности. То есть человек должен понимать, занимаясь, найдя себя, я свое любимое дело, он должен понимать, что он делает вот этот важный вклад в социум. Это любимое дело. И только на третьем этапе это любимое дело, это то, что приносит доход. Вот я, ну, в наше время иду туда, где мама с папой сказали пойти, где больше денег платят, то, что круто. Вот это реальная ценность. Если помочь человеку найти именно его дело в жизни, то вопрос социальной реализации мужской, он в принципе не будет подниматься, потому что человек будет чувствовать вот этот отклик, да, от людей, он будет сам удовлетворен, будет отклик от людей. Ну, естественно, если будет образование, люди поймут, что каждый влияет на все происходящее, то тогда намного проще мужчинам будет осознавать эту вещь. Вот любимые люди, естественно, это семья, муж, жена, дети, родственники наши, какие-то родители. И добиться успеха в любимом деле это непросто. Нужно время, нужен опыт, нужно обучение, нужно найти того, кто умеет это делать, учиться у него. Точно так же отношения с близкими людьми построить, это тоже непросто. Это нужно время, терпение, прощение и так далее. И высший смысл, духовный смысл. Вот это вот реальная формула счастья, и мужчина получает любовь не снаружи по-настоящему, действуя таким образом, а изнутри. Не так, что он просто должен кучу денег заработать, стать известным, слава, деньги, да, и все. Вот это даст мне любовь. Нет. Люди, как говорится, зубы, волосы, ногти и человек красивы тогда, когда они на своем месте. Вот, когда человек находится на своем месте и занимается деятельностью в соответствии со своим предназначением, тогда он становится привлекательным для других, и люди откликаются на его бескорыстие. Для этого не обязательно быть великим, потому что у нас у всех одно призвание. Наше призвание в том, чтобы делать что-то хорошее для других людей. У нас у всех разное предназначение, форма, в которой мы призвание это реализуем. Кто-то врач, кто-то писатель, кто-то техник, кто-то, не знаю, там, психолог, кто-то торгует чем-то. Есть еще такое понятие, как масштабы. У каждого человека, в зависимости от вот, судьбы, кармы, есть разная возможность к масштабированию. Например, Олег Геннадьевич Турсунов. Ну, человек как минимум известен на всю страну, как максимум, практически на весь мир. Есть тоже какие-то лектора, они тоже что-то рассказывают, но у них нет таких масштабов. И это очень глупо мечтать о том, чтобы стать тем, кому тебе по судьбе не положено, там, известным на весь мир. Об этом вообще думать не надо. Нужно думать о том, чтобы делать свое дело хорошо, о том, чтобы приносить пользу людям, а слава, деньги, признание – это результат нашей полезности людям, и это предопределено судьбой или кармой, то есть у каждого свои масштабы. Но что делает интернет? Он порождает вот это уродство, количество подписчиков, насколько ты массово известен. Ну, никогда не будет эти вещи. Массовая известность никогда не будет массовым явлением. Поэтому надо переключиться, понять, что ценность в другом. Вот. И я еще хотел важный такой момент сказать. Это я описал настоящий, так сказать, и мнимый социальный успех. Настоящий успех – это заниматься любимым делом, иметь любимых людей, то есть найти себя в этом социальном организме, осознать, почувствовать себя на своем месте, в конце концов, не просто понять как-то логически и радостно проживать эту жизнь, занимаясь любимым делом, принося людям пользу в обществе близких людей. Но еще важный момент – это относительно социальных ролей, каким образом происходит некий вот рост мужчины в социальном смысле. У мужчины 10 ролей есть. И первая роль – это роль сына. Роль сына. Мы рождаемся, у нас есть мать, отец, и вот так называемый первый этап жизни. Первый этап жизни – этап обучения, когда человек обучается первые 20-25 лет. Вот и здесь есть определенные социальные роли, в которых надо реализоваться. Естественно, первое – это родители. Вот. И это первая ответственность, скажем так, мужчины. Понятно, пока мы маленькие, мы слабые совсем. Но стремиться к тому, чтобы поддерживать, насколько это возможно, потому что ситуации бывают разные, взаимоотношения с родителями. Дальше, естественно, есть его социальная роль как родственника, есть там сестры какие-то, тети, дяди. Это вторая ответственность социальная, мужская. Третье, это мужчина выходит на улицу, и у него появляются друзья, да? И быть другом – это тоже ответственность. Быть другом – это не только балдеж. Как говорится, если друг оказался вдруг, не друг, не враг, а так. Вот это определенная ответственность, определенные обязательства. И эти обязательства как раз-таки приносят радость, так называемое мужское братство. Следующая роль, ответственность социальной мужчины – это его роль как ученика. То есть он идет в школу, начинает обучаться. У него есть различные преподаватели в разных сферах. Это важная роль, и важно здесь учиться правильным образом взаимодействовать, уважать, быть благодарным. Если мы действительно хотим чему-то в жизни научиться, без этих качеств навряд ли это можно сделать, соприкасаясь с какими-то учителями. И вот на первом этапе жизни, первые 20-25 лет, это его приоритетные роли. Поняв это, достаточно просто понимать, на что вдохновлять людей в этом возрасте. Естественно, помогать им закончить школу, помогать закончить училище, помогать закончить институт и вдохновлять их всячески учиться. Это главная их ответственность. Вдохновлять, правильно строить отношения с родителями, братьями, сестрами там, и так далее, учить дружить. Это вот все на этом этапе жизни, в этом ответственность человека. Я, кстати, вот благодарен своему отцу. Я хотел бросить училище. Он попросил меня, чтобы я этого не делал, я согласился. И это позволило мне в дальнейшем получать образование на базе среднеспециального образования, иметь сейчас какие-то возможности работать в любимой для себя профессии по психологии. Поэтому спасибо отцу. Это ответственность социальная мужчин вот на этом этапе реализовывать вот эти социальные роли, эту ответственность. Второй этап жизни – так называемый результативный период жизни, результативный. Здесь новые роли появляются. Первая роль – это роль как профессионала. То есть, когда мы отучиваемся, то мы устраиваемся на работу. Вот и быть профессионалом, или быть специалистом, или быть экспертом, это, к сожалению, ну, не совсем, скажем так, культура, которую впитал в себя русский человек. Отчасти потому, что в нашей стране был коммунизм, а каким образом влиял коммунизм. Сколько бы ты ни работал, результаты не зависят от работы, ты сидишь на зарплате. И когда вот таким образом устроена экономика, что духовные аспекты труда, они были отвергнуты, что это определенная твоя роль, отведенная тебе Богом, если ты будешь это делать, ты сам будешь удовлетворен, и люди будут тебе за это благодарны, и самое главное, ты этими талантами можешь, так сказать, прославить Господа. Да, и, соответственно, чем людей мотивировать? Мотивировать людей рублем, а рубля не было, вот сколько бы ни работал, результаты одни и те же, и возникла вот эта странная культура, что нет культуры качественно делать свое дело. И с этим ни в коем случае не надо мириться. Сейчас постепенно это появляется, что клиенты это важно, что мы за качество, люди думают об обслуживании и так далее, и это неплохо, это хорошо. Мне это нравится, меня это радует. И я сам хотел бы заниматься в профессиональном смысле своим делом хорошо. Как говорит Стивен Кови, две вещи надо. Нужен хороший характер, клиенты – источник доходов, постоянные клиенты – источник постоянных доходов. Вот если думать об этом жестко с точки зрения просто денег. В любом случае, если вы человек с дурным характером, с вами долгосрочно никто не будет соприкасаться ни в семье, ни по работе. И нужна компетенция, то есть важно продолжать свое образование уже как эксперт, как специалист. И профессионал или специалист, я вот объяснял, как выяснилось, в воздух, что у нас, к сожалению, поскольку у нас был коммунизм, у нас не было какой-то прямой связи между проделываемым трудом и какими-то результатами. И возникла какая-то культура, ну вот, безответственности того, что дело свое дело можно делать плохо. У людей забрали какое-то духовное понимание того, что труд – это некое, на самом деле, богоугодное дело. И единственное, чем их мотивировали для труда – это орденами, да, герои труда и так далее. Финансово это никак не отражалось, количество труда на результатах. Все получали какие-то одни и те же деньги. Сейчас, слава богу, ситуация изменилась и меняется культура труда. То, что люди понимают, что есть, нужно быть хорошим специалистом и нужно быть также человеком с хорошим характером. Вот в этом ответственность мужчины, вот в этой вот роли постоянно получать образование в своей профессии, не только какие-то общеобразовательные предметы, а здесь углублять свое понимание, улучшать свой характер, если так с точки зрения бизнеса посмотреть на работу. Клиенты – источник доходов, а постоянные клиенты – источник постоянных доходов. То есть важен характер, чтобы люди с нами долгосрочно соприкасались. И важно стремиться действительно делать свое дело хорошо, обучаться в нем и приносить пользу людям. Это мой железный опыт, когда потребности людей финансово удовлетворены. Главный вопрос, который у них внутри появляется, это насколько то, что я делаю, это людям полезно. Вот это следующая роль профессионала. Потом следующая роль – это роль мужа. То есть нужно создать семью, принять ответственность. И с этого момента человек только начинает обращать внимание на какие-то социальные процессы, на которые раньше внимания не обращал, потому что семья – это ячейка общества. Далее человек становится отцом, и вот это переломный момент в жизни человека, потому что, когда есть дети, начинаешь обращать внимание уже на все. Какая медицина, какое образование, а насколько чисто во дворах, а сидят там на скамеечке, бухает или не бухает, а что ребенок слушает, а что он смотрит, а что он кушает. И поэтому вот эта гражданская позиция тебя как гражданина, она может появиться, по сути дела, только тогда, когда у человека есть дети. Это некий внутренний рост мужчины. Как правило, это не происходит с людьми, они не расширяют свою сферу ответственности дальше, если нет детей. Они просто, ну, не повзрослели внутренне, не созрели до этого. А следующая роль, которая далее появляется, это результативный этап жизни, как бы быть мужем, быть отцом, быть профессионалом и стать гражданином. В этом социальная ответственность человека. Понимать, что все, что ты делаешь, оно влияет на всех. Раньше ты не думал об этом. А тут ты начинаешь понимать, не так, что моя хатка с краю, никого не знаю. Третий этап жизни – отход от дел, так называемая пенсия, да, кино-домино. На самом деле нет, это передача опыта, передача накопленных каких-то ресурсов. В этом смысл. И последний этап жизни – только я и Бог, да, когда человек сосредотачивается на духовных целях. И в этом смысле очень хороший пример вот Федор Емельяненко, которого я сегодня упоминал. Я изучал какое-то время его биографию. В молодости он тренировался, обучался. Ребята, говорят, пиво пили, а он тренировался. Когда начался результативный этап жизни, он создал семью, он стал отцом, он стал выигрывать на соревнованиях, и он сам действовал на протяжении 10 лет. Он был человеком, который был непобедим в этом тяжелом весе. Потом постепенно, вот сейчас у него этот этап, он отходит от дел. В случае со спортсменами человек переключается с выступлений на какую-то тренерскую деятельность. Воспитал вот Немкова, Немков стал чемпионом мира. Человек пришел к духовным ценностям жизни. Вот, нам нужны перед глазами именно такие вот примеры. Людей, которые жизнь правильно проживают, и на них нужно ориентироваться. И в этом как бы мое послание, и в этом социальный рост мужчины, в том, чтобы он реализовывался вот именно в этих ролях.
Спасибо большое, Павел. Вам действительно очень важно разбираться в этом и отслеживать, на каком ты сейчас этапе и куда тебе лучше вкладываться, важнее вкладываться. И такой вопрос пришел еще в самом начале эфира. Спросите у Павла, что для него значит честь и благородство.
Угу. В самом общем смысле этого слова думать, говорить и делать одно и то же, чтобы не было какой-то разницы, выпрямлять себя, потому что очень часто мы кривые, думаем одно, говорим другое, делаем третье. Честь и благородство. Я в свое время услышал очень интересную фразу, которая стала поворотной в моей жизни. Делать нужно не так, как хочу я, не так, как хотят другие. Нужно делать так, как правильно. Весь мир, он мечется между двумя крайностями. Быть волком или шакалом. Да? Съесть других, делать так, как хочу я. Или уж так и быть, ешьте меня с левым маслом. Главное, любите. Или главное, не трогайте. Или главное, там, не знаю, не лишайте каких-то возможностей. Но жизнь, она, реальность, она другая. Человек создан так, что у него есть совесть. И каждый человек слышит голос этой совести. И вот жить как раз-таки по совести, жить в соответствии с определенными принципами, которые мы сами для себя определим, как кодекс чести офицера, да, так воспитывали в царской России, кодекс чести дворянина, интеллигенция, независимо мыслящая интеллигенция. Если вопрос как бы конкретно ко мне, в чем честь и благородство людей, занятых интеллектуальным трудом, не продаваться за рубли, говорить правду. Правда непопулярна, за нее много денег не платят. Вот поэтому и говорилось, независимо мыслящая интеллигенция. Независимо мыслящая значит, что она несла людям истину, а истина, она финансово не очень выгодна. И когда интеллигенция, она продается за рубли, говорит то, что хочет Vox Populi, голос народа, на хлеба и зрелищ, естественно, она теряет какую-то честь, благородство. То же самое, например, офицеры так называемые, силовики, они же должны, ну, придерживаться тоже определенного кодекса чести. То есть, как иногда... Ну, я не хочу, я не люблю политику, но что это за честь, когда в войнах страдают мирные жители? Что это за честь, когда против мирных жителей поднимается рука и так далее? Вот, поэтому для меня это значит это, но это может немножечко, так сказать, меняться относительно рода деятельности, нашей ответственности, которой мы занимаемся. Но в целом благородный человек – это тот, кто стремится действовать по совести, а не по своим прихотям и не по людским мнениям. Такой ответ.
Благодарю, это очень важный момент, важная тема. И вот еще пару вопросов буквально озвучим, потому что немного времени у нас осталось.
Да, давайте, давайте.
Вопрос от женщины, но мне кажется, он поможет как-то правильно расставить приоритеты для мужчин, которые нас сейчас слушают, между духовной жизнью, заботой о семье и так далее. Доброе утро. Мужчина делает, что ему нравится, на благо общества, служа Богу. Единственный минус, что чрезмерные аскезы, которые должна принять и полюбить жена этого мужчины, и которые привели к серьезным проблемам с телом и умом, в конце концов. Но мужчина по-прежнему считает, что женщина должна следовать за мужем, и неспособность устроить минимальный бытовой комфорт, в котором женщина нуждается, объясняет своей кармой. Пример Девахути и Кардамамуни, как ролевая концепция. А если женщина не Девахути по природе, какое-то время она выживала, но тело и ум дали сбой. Как ей просто жить в таких условиях?
Ну что значит, женщина должна следовать за мужчиной? Как бы, наверное, это тоже выбор ее должен быть, не только его желание. Не люблю эту тему, но отвечу. Не люблю эту тему, потому что это будет пощечина мужчинам. Но нет ничего хуже трансцендентной философии на незрелые умы. Ну, нет ничего хуже, ну, реально. Нет ничего хуже. Почему? Потому что для человека трансцендентная так называемая философия становится способом избежать социальной ответственности. Это просто самообман, уловка. Конечно, да, я понимаю, там, когда люди начинают свои духовные изыскания, они заваливаются в какой-то фанатизм. Здесь лучший, конечно, исход этой ситуации, чтобы появился какой-то человек, который смог бы позитивно на него повлиять и помочь человеку понять, что ну, это не препятствие, если делать это в правильном сознании, из чувства долга, а не ради результатов. Один из самых известных учителей ведических, Бхактивиданта Свами, он был семейным человеком и до 57 лет жил в семье, у него было 5 детей, он занимался бизнесом. Почему люди на эти примеры не смотрят? Это очень странно. Как быть женщине? Не молчать. То есть не надо превращаться в стерву, которая пилит там от заката до рассвета, и не надо превращаться в жену декабриста. Притом жены декабристов-то они добровольно туда поехали. Вот. А тут подневольно может быть такое ощущение. Надо говорить, что для вас это важно. Вода камень точит. Вот. И если мужчина что-то делает, ну, ценить его за это, благодарить, это мотивирует. Большего не скажу.
Спасибо большое, тоже очень важный совет. И последний по времени вопрос. Вы сегодня много говорили о важных принципах и ценностях, и пришел вопрос, на чем основаны ваши принципы?
На чем основаны мои принципы? Да, хороший вопрос. Но прежде всего на здравом смысле я... Человек такой профессии, что через меня проходит множество судеб. И наблюдая за людьми, используя собственный разум, я вижу, что происходит с людьми, куда идет их жизнь, когда они выбирают, делают определенные выборы в жизни. Это первое. Второе, это, естественно, Виктор Франкл. Виктор Франкл. Я являюсь в психологии последователем Виктора Франкла. Логотерапия и экзистенциональный анализ – это третья венская школа психологии. Виктор Франкл – это самый титулованный психолог и психотерапевт мира по количеству ученых степеней, которые он получил в институтах самых престижных на нашей планете. Объездил весь мир, написал уникальные книги – мировые бестселлеры, «Психолог в концлагере», «Скажи жизни да», «Человек в поисках смысла». Вот я обучаюсь в Южно-немецком институте логотерапии и экзистенционального анализа. Вот я уже прошел, получил один диплом, российский, международный сертификат немецкий. Я являюсь членом ассоциации логотерапевтов и экзистенционального анализа в России, при этом меня включили туда не за деньги, меня включили туда, как они сами сказали, за мои заслуги в развитии логотерапии в России. Вот. Я опираюсь на Стивена Кови как тренер личностного роста. Я обучался в компании Франклин Стивен Кови в Москве. Это его компания тренинговая, которую он организовал по главному ему учебному тренингу, материалу, 7 навыков высокоэффективных людей. У меня есть международный диплом. Ну и у меня есть 2 диплома еще как у психолога. Психолог-консультант, диплом семейного психолога. И, естественно, ведическая философия, которую я изучаю последние 22 года, имея посвящение в этой традиции, обучаясь у учителей, общепризнанных в этой сфере. Вот на этом основываюсь.
Спасибо, что поделились. Значит, обучаясь, можно тоже научиться этим принципам, о которых вы говорите, у тех людей, которые ими обладали, у духовных людей, у людей, которые обладали моральными ценностями, это очень вдохновляет. Поэтому спасибо большое, Павел, что сегодня были у нас в эфире. Я знаю, что у нас еще много...
Да, и важный момент, я извиняюсь, и важный момент, конечно, еще раз, то, с чего я начал, это совесть. То есть я вот хотел бы подчеркнуть, что помимо образования в форме книг, институтов, учителей очень важно прислушиваться к голосу совести. Как сказал Фрейд, даже Фрейд это признал, голос разума тих, но настойчив.
Действительно. Но у меня возникают, конечно, вопросы, как правильно этот голос различать и обучаться его слышать более отчетливо. Но мне кажется, мы это обязательно разберем на следующих наших эфирах с вами. Я уверена, что вам очень много чего еще хотела сказать. Увы, наше время ограничено. Но поэтому с нетерпением ждем продолжения наших бесед и до встречи вновь в прямом эфире Веда Радио.
Да, спасибо большое. Извиняюсь, что не заметил сразу, что возник разрыв. Увлекся. Всего доброго. Желаю всем реализации социальной и духовной. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.